Мы с вами вчера остановились на рассуждении вашем о цепях зла, о том, как зло зачастую транслируется от одного человека к другому. И, соответственно, все участники этой цепочки несут свою степень вины и ответственности за то, что произошло в результате. И как раз, мне кажется, сейчас, в год столетия революции, об этом, да, уместно снова вспомнить, рассуждая о мере ответственности всех граждан Российской империи за то, что произошло в 1917 году. Вот, например, часто ведут речь и историки, и философы о мере ответственности как раз-таки интеллигенции, интеллектуалов за то, что произошло тогда. В какой степени человек, который высказывает определенные взгляды на текущую политическую ситуацию, отвечает за то, как его взгляды интерпретируют, допустим, там, простой народ, и какие выводы он из этих взглядов сделает. Насколько виноваты люди, которые всего лишь хотели какого-то улучшения того строя, который был. А те люди, которые транслировали эти взгляды в упрощенном виде, использовали какие-то факты, приводимые ими в своей пропаганде, они уже звали Русь к топору конкретно, а не просто к каким-то улучшениям. Кто и в какой степени виноват? Я вот вспоминаю любимого мною Василия Васильевича Розанова, который вообще винил всех русских писателей фактически. Он винил и Гоголя, и Достоевского, и всех остальных в том, что они, ну, как бы мы сейчас сказали, раскачали лодку.
Ну, вот если мы говорим о степени вины, да, то всегда виноват тот, кто больше, конечно, виноват, тот, кто ослеплен страстью. В то время происходило дикое ослепление страстью. Вот, и когда те какие-то факты, о них как-то размышляешь, вот, когда они открываются, и думаешь, ну вот здесь же, ну вот чуть-чуть потерпеть, и было бы нормально. Вот, взяли бы, например, царя не убивали, потом бы сделали бы конституционную монархию или еще как-то что-то, вот раз уж они так, и император Николай II действительно хотел этого. Он не был таким властолюбивым как раз-таки человеком. Он хотел как можно больше делегировать каких-то вещей. Вот думаешь, вот чуть-чуть бы люди бы где-то бы поддержали, где-то бы...
Если бы Михаил не отрекся.
Ну, много таких вот нюансов, вот, которые показывают, что вот чуть-чуть человек бы взял бы ответственность, почувствовал, что я тоже виноват, а происходило то, что люди постоянно говорят, это плохое, то плохо, там плохо, везде все плохо. Происходит, что человек говорит, что где-то что-то плохо, а не в нем самом вина. Вот здесь мы и подходим вот к этой точке. Как только человек говорит, есть моя вина во всем, и я стараюсь, и я буду за это так или иначе отвечать. То есть кто виноват? Тот, кто не берет ответственность на себя. Тот, кто считает, что вина в каком-то, в другом человеке. Вот из-за этого все и происходит. И сегодня наша задача именно начать вот это переосмысление, осознать нашу вину вот, за тех людей. И здесь очень сложно, как нам почувствовать вину за того, вот, про которого мы размышляли, барина, который затравил мальчика на глазах у матери.
Так ну что нам говорить про барина? У нас своих этих, смотришь там какие-то, да, да, в новостях постоянно происходят какие-то страшные вещи, и как мы должны за это чувствовать свою вину? Или тут слово «должны» вообще неуместно?
Слово «должны» неуместно. Вот, как мы можем вот эту вину ощутить, я бы так сказал?
Вопрос, зачем ее ощущать?
Да, еще зачем ее ощущать, да. Это тоже вопрос очень серьезный. Вот смотришь, когда меня больше всего в жизни пугала разъяренная толпа, когда вот показывают, вот в связи с событиями на Украине, когда смотрели, вот это я смотрел, как это все происходило, вот эти видео некоторые из, вот с этих полей, или когда там какое-нибудь такое вот насилие совершается. Меня просто это пугает, как это можно с такими стеклянными глазами не слышать ничего. Вот эта заведенная толпа так меня сильно, вот, я действительно не знаю, как вот хочется убежать, спрятаться от нее. Она просто тебя, ведь креста именно толпа растерзала в каком-то смысле. Толпа его кричали: распни, распни. Вот это вот, вот эта толпа, которая заведена, и человек ослепляется страстью. Вот эта ослепленная страсть, человек ослеплен какой-то страстью. И он уже не принадлежит себе. Его воля ему уже не принадлежит. Он потом может сказать: как же такое произошло? Но я уверен, что большинство людей, если опять же, как вот мы сегодня говорили, не вчера мы говорили про Авву Дорофея, что если рассудит со страхом Божьим, посмотрит на себя, он увидит внутри себя, внутри своих мыслей, чувств каких-то, каких-то таких внутренних таких побуждений, он увидит, что какие-то совершенно нелепые мысли в нем рождаются, и его, они его пугают. Но ведь...
Отец Александр, ну вот вы сейчас об этом говорите, а я вспомнила, что сейчас очень часто я читаю у светских психологов и слышу, что ведь чувство вины, подобное тому, о котором мы сегодня с вами рассуждаем, оно ведь может быть и деструктивным, и может привести к тяжелейшим неврозам и даже к психосоматическим каким-то заболеваниям человека, mm-hmm. когда вот мы сидим и рассуждаем, что я и за это виноват, и за то виноват, и не только рассуждаем, а mm-hmm. прям чувствуем. Иногда бывает, что у ребенка детская какая-то травма, развелись родители, погиб один из родителей, и ребенок всю жизнь травмирован тем, что он ощущает свою вину, себя, ребенка маленького, за то, что тогда произошло, и это калечит всю его жизнь. И как вот провести такое тонкое развлечение, чтобы не довести вот свое чувство вины вот до такого травматического состояния?
Да, это очень важный вопрос. Как раз-таки великий Фрейд, несмотря на его антихристианское многие взгляды, он был велик именно тем, что он разработал и лечил чувство вины, и люди после этого начинали жить. Многие не кончали жизнь самоубийством от этого чувства вины. Он именно это сформулировал, что чувство вины, если оно у человека есть, то оно его съест изнутри. Мы говорим о разных вещах. Есть сознание вины своей, когда человек осознает это, а есть, что человек чувствует вот эту вину. Это разные вещи. Это если ты бы совершил это и чувствовал, что ты совершил, это вот как вот разбойник или убийца, который убил и вдруг понял, что он сделал. Он чувствует вину за это. И вот такое чувство вины за кого-то, это мы не об этом говорим. Мы осознаем, что мы тоже причастны вот нашим действиям или бездействиям к тому, что тот человек совершил. Это именно процесс, который происходит в сознании, который осознает человека. Чувство вины – это более глубокая вещь. Она происходит не только в сознании. Она именно происходит в сердечной области, вот в этой эмоциональной сфере. Почему оно и человека вот так вот разрушает, разделяет потом. Поэтому здесь нужно разделять. Если человек, вот в нем есть чувство вины, это очень далеко от покаяния. Сознание вот виновности своей за другого человека, это ведет нас к покаянию, к ответственности за все то зло, которое творится, и что мы в этом мире вместе со Христом и с другими нашими братьями и сестрами такие воины против этого зла, разделяющие этот мир. Вот это сознание несет это. А чувство вины лишь делает нас беспомощными. Если мы, вот если человеку знать чувство вины про другого человека, можно им легко управлять. То есть, и некоторые этим пользуются.
Манипулируют,
да, манипулируют с помощью чувства вины. Если узнать у кого-то чувство вины, знать его, очень можно хорошо
можно управлять. И не узнавать, а наоборот вызвать у человека чувство
можно
вины.
Можно сформировать чувство вины, там, подсадить его на это, уж извиняюсь за такой термин. Поэтому здесь вот этот момент принципиальный. И чувство вины надо лечить. Нужно лечить и психологическими методами, и молитвой, и духовной помощью. Вот. Может быть, просто съездить на море, отдохнуть бывает, этого достаточно. Чувство вины надо лечить. А вот осознавать свою виновность, размышлять об этих путях, пытаться понять другого человека, когда ты начинаешь понимать и видеть, как другим человеком владеет вот эта страсть, страшная, пагубная страсть, и ты начинаешь понимать, ну ведь меня же тоже бывает побуждение к этому. Начинаешь вот так вот иногда Вот, ну, слава богу, что я не такой, что я не такой преступник, как тот, который переступил.
А вот в этом эссе, которое вы уже упомянули, Михаила Эпштейна, он удивительно по-христиански размышляет вот как раз о чувстве совиновности за чужие преступления. Вот прочитайте, пожалуйста.
Когда я читаю сообщение о преступлениях, первая мысль, которая у меня мелькает, как хорошо, что преступником оказался не я. Почему-то мне проще вообразить себя преступником, чем жертвой. Как хорошо, что преступление, которое я мог бы совершить мысленно или во сне, не произошло наяву. Слава Богу, что он не поставил меня под действием тех же обстоятельств, несчастий, навязчивых желаний, душевного расстройства, что и преступника. И поскольку виновен кто-то другой, значит, он взял на себя и мою вину, вину человека, который в других условиях мог бы оказаться на его месте. А он, воспитанный моими родителями, получивший мое образование, остался бы непричастным и с содроганием читал бы об этом злодеянии в газетах. Ну, это известная, известнейшая мысль. Такой фильм есть «Генералы песчаных карьеров», где это показано, то есть это Южная Америка, там жизнь беспризорников, и вот там это душераздирающая песня, эта песня, там была бы другой моя судьба, если бы у меня была мама. «Была бы другой моя судьба». Вот эта тема, ну, это одна из вечных экзистенциальных тем. Почему вот у одного человека такая судьба выпадает, и он становится вот этим, таким вот человеком? Вот, ну, вот известно, что те, кто дети, прошедшие детские дома, как им сложно устроиться в этом мире, как им сложно найти себя. Очень маленький процент находит себя и становится гражданами. В основном, увы, вот какие-то вот судьбы несчастные в основном. А если бы этот ребенок попал в нужную среду. А почему он не попал? Потому что говорят, да вот мы родители такие. А родители почему такие? Тоже кто-то, они где-то подверглись определенному злу. И вообще люди делятся вот на две категории. Конечно, нельзя ли это делить на две. Но есть люди, которые получили в этом мире любовь. И эту любовь усвоили, и она их сформировала. Есть те люди, которые эту любовь как-то не получили или недополучили, и их сформировало что-то совершенно другое.
Но здесь, так рассуждая, нельзя забывать и о человеческой свободе воли, потому что мы тогда... Помните, как был период в 60-е годы в России, когда любое преступление адвокаты перед судом присяжных объясняли: «среда заела», и как порой... довольно страшные преступления оправдывали, и преступникам удавалось уходить от ответственности, потому что все действительно восклицали, что да, ну как же, ну раз он вырос в таких условиях, ну конечно, что же еще от него ждать, кроме того, что он пойдет и зарежет эту несчастную старушку, как мы его понимаем?
Согласен, но мы сейчас говорим не о том, чтобы отменить уголовный кодекс, а о чувстве совиновности, о том, что вот этот человек... совершил, и он несет наказание заслуженное там, где-то там в местах лишения свободы, а мы должны осознавать, ну слово «должны», наверное, здесь уместно, должны осознавать вот эту совиновность с ним, что он это совершил вот именно в силу этих обстоятельств, которые или череды обстоятельств, которые привели его к этой трагедии. А мы не совершаем, хотя внутри у нас, у каждого, кто-то склонен к гневу, кто-то склонен к каким-то сексуальным вещам, кто-то склонен к перееданию, кто-то к наркомании склонен, к сладострастию. У каждого человека есть своя склонность.
Свое слабое место.
Свое слабое место, своя страсть, которая им так или иначе владеет. Но в силу культуры, в силу образования, в силу того, что нам дали любовь, и эта любовь нас сформировала, эти страсти... не так пугающие, они сдержаны, они цивилизованы, закованы вот в эти рамки культуры. То есть культура же для чего нужна? Она же обрезает ненужные вещи, она формирует образ духовный, и не только духовный образ человека. И вот мы вот те, кто получил эту культуру, эту вот прививку культурную, образование, советское, кстати, образование очень хорошее было, и книг много советские люди читали. И вот кто получил это, тот может иногда гордиться этим человеком. А гордиться этим нельзя. Вот. Кстати, в этом же эссе очень интересно показано, что те, кто что-то сделали великое, такое прекрасное, вот как тот же Достоевский написал вот, великое произведение «Братья Карамазовых», или Моцарт написал, что можем ли мы гордиться, если мы совиновны с теми,
то кто... То причастны ли мы к тем, что что-то да, великое?
Да, да, причастны, что, кто что-то великое сделал. Конечно, причастны. Конечно, мы можем ощущать вот гордость, и чем ближе нам этот человек, если там твой родственник делает, ты ощущаешь вот такую определенную гордость, что он этого, ну, гордость не как страсть, а вот ощущение радости, наверное.
Причастности.
Да, да, причастности, что вот он сделал.
Есть такое выражение «сияет отраженным светом».
Да, 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 да. Особенно, если это дети. Вот. Сложнее, конечно, детям за своего гениального отца бывает порой. Вот, если отец действительно был одарен гениально, и он как-то развил, а бывает, дети в силу обстоятельств не переняли это, или как бы в тени находятся. Им, конечно, сложнее жить. Но, с другой стороны, им отец дал что-то такое, вот, в чем они могут жить дальше. И чем ближе к тебе человек, тем ты больше ощущаешь эту радость причастности к нему. Вот. Но чем дальше, вот, тем меньше, с одной стороны. Но ты тоже можешь ощущать эту радость причастности, что ты переживаешь тому, что он нашел. Вот когда слушаешь эту музыку Моцарта, тоже переживаешь вот это все прощение от Бога. То есть через музыку можно, оказывается, ощутить все прощение, что ты как-то очищаешься, и если думаешь, что если есть такая музыка, то и грехов нет на самом деле, все прощено. Но это, конечно, такой поэтический образ больше, чтобы никто не думал, что я там призываю на исповедь не ходить, послушать эту музыку Моцарта, и все, и получил все грехи смыты. Вот. Нет, это именно вот ощущение любви, вот той любви, проявленной к тебе, оно тебя прощает и показывает, что если тебя любят, значит, тебя прощают, и твои грехи прощены. И вот здесь совиновность со всеми, кто что-то страшное совершил, оно уравновешивается сопричастностью к тем величайшим откровениям человечества, прорывам, прогрессу, даже не побоюсь этого слова, вот тем стремлением, находкам, которые совершает человек вот в моменты своих исканий, откровений, когда человек работает много над собой, как вот Моцарт, сколько он работал, чтобы такую красивую музыку написать. Вообще с маленького возраста отец его это убеждал работать, он работал, и что написал, какие. Ну и про всех можно великих наших гениев, тружеников, писателей написать. Сколько Достоевский работал над романами, сколько он продумал, это все осмыслил. И поэтому сопричастность к великому делает нам вот такую, дает нам, вернее, такую силу быть совиновными со всеми людьми и не отчаиваться, не попустительствовать злу. То есть, если человек виновен, а мы чувствуем совиновность, это не значит, что мы должны взять и все простить.
А чем отличается вот это чувство совиновности от чувства сострадания?
Сострадание – это более деятельное уже. И сострадание, оно идет от совиновности. Ты чувствуешь, что ты тоже близок к этому, и ты сострадаешь человеку, и уже деятельно сострадаешь, ты думаешь, как человеку облегчить, как человеку помочь, что сделать так, чтобы вот дальше это не повторилось, как его изменить, иными словами. Сострадание – это деятельная любовь. Ты с человеком вместе страдаешь, как бы, но при этом это не бессмысленное страдание, а сострадание, чтобы человек, претерпев страдание, вышел из него обновленный. Только тогда сострадание правильное, ну, христианское, мы имеем в виду, христианское сострадание. Потому что же можно же страдать бессмысленно, и тогда какой смысл в этом страдании? Оно глупое, неправильное. А вот христианское сострадание, оно деятельное, оно связано с милосердием. Идет всегда сопряженная вещь, христианское милосердие и сострадание. То есть ты как бы в сострадании ощущаешь эту боль или берешь боль человека на себя, а в милосердии ты покрываешь эту боль и помогаешь человеку вырваться из тех проблем, в которые он попал.
Чувство совиновности, оно, кроме всего прочего, как вот пишет Эпштейн, включает в себя и самонаказание некое, момент искупления. Тут можно вспомнить народников, которые в XIX веке отказывались от своих благополучных семейств, своего круга богатых и сильных людей, отправлялись на помощь людям бедным, больным, необразованным, незащищенным, и, в общем, тоже терпели какие-то лишения, или когда откуда-нибудь из Европы, из благополучной семьи какой-нибудь человек, мужчина или женщина, отправляется куда-нибудь в Африку, опять же, отказавшись от всех удобств, и помогают там, лечат и проповедуют и так далее в тяжелейших условиях годами. Тут он вспоминает и о чувстве вины американцев перед индейцами и перед неграми, о чувстве вины немцев за нацистов, так или иначе, да, это чувство, которое тоже может стать деятельным, может побудить людей как-то измениться, изменить и свои представления, и свою жизнь. Тут речь идет о коллективной же ответственности, и мы не можем тут не вспомнить опять и о революции, и о терроре, и о том, в какой степени мы, современники, люди, которые уже далеки от этих всех событий, отвечаем за наших предков, за то, что они тогда делали или не делали, или молчали, или попустительствовали и так далее.
Ну да, вот эта тема такого всеобщего покаяния, вот, но здесь опять же нужно очень такая трезвая грань должна быть, потому что если на себя все навесить, что отцы это сделали, и мы будем только каяться и каяться и каяться, тоже неправильно. Вот эта совиновность со своими отцами, она должна быть, как правильно сказали, конструктивной. Если нет конструктивности, если нет вот чего-то, что выражается в каком-то новом, в новой какой-то миссии, новой идее, и эта миссия, эта идея должна действительно быть принята соборно, вот это коллективно, соборно должно быть. Не просто один какой-то человек ощутил и сказал, всех остальных заставляет, а именно вот это соборное ощущение. Вот то, чего у нас сегодня нет в нашем российском обществе, нет вот этой соборности. Вот она есть в каких-то определенных там отдельно соборные либералы, отдельно патриоты соборные между собой.
Да, и патриоты, и патриоты, и либералы уже давно не соборны между собой, уже даже внутри.
Да, постоянно групп, расколы происходят. Постоянно делятся, постоянно разные обвиняют дела. Кого-то все. Этих обвиняют там, то там жиды Россию там уничтожили, то наоборот, эти патриоты все там не могут, не дают там прогрессу развиваться там, и все друг друга обвиняют. И вот это не конструктивно. А конструктив начинается тогда, когда люди начинают друг за друга ощущать вот эту вот совиновность друг с другом. Вот это как раз-таки христианский подход. Когда это происходит, вот эта вот точка сборки, если можно так сказать, она собирает людей, и после этого происходят великие свершения, как была победа на Куликовом поле, или та же самая победа в Великой Отечественной войне. Но нам уже надо переставать собираться перед величайшими угрозами, надо хотя бы хоть раз вот собраться ради радости вместе. У нас вот в России мало таких было точек сборки, когда бы люди собрались вместе порадоваться, чтобы вот радостно как-то собраться и вот, несмотря на чувство совиновности, увидеть новое, возможность нового. Сейчас действительно это все есть для всего, вот все есть для этого, чтобы собраться и что-то новое совершить, друг с другом объединиться, как в Пасхе поется, да, в радости друг друга обнимем и так его запием, да, и вот это вот, надо нам это совершить всему русскому народу, и патриотам, и либералам, друг друга принять, простить, облобызать, сказать, мы друг с другом виноваты, что вот либералы, они такие вот, да, въедливые, едкие там, а патриоты, наоборот, такие непрошибаемые часто бывают. И вот как вот, вот если это все соединится, тогда вот, вот эта совиновность и сострадание, и ощущение того, что вот то, что было в истории, как-то надо его правильно осмыслить. Вот правильное осмысление, оно заключается в том, что мы начинаем что-то новое и не впадаем в те же ошибки. Новая жизнь на новом посту.
А у нас сейчас часто говорят, к сожалению, что гражданская война не закончилась до сих пор. Потому что до сих пор, говоря о революционных событиях и о гражданской войне, люди привычно ассоциируют себя с определенными силами. Не как Волошин «молюсь за тех и за других» в своем известном стихотворении, а именно «или я за красных, или я за белых, или я монархист, или я большевик, одно из двух, третьего ничего не дано».
А должны чувствовать совиновность с ними. Вот если они будут чувствовать вот эту совиновность с красными или с белыми, что вот моя позиция, мое мировоззрение, оно ближе к белым, и поэтому я виноват за то, что они тогда делали. А другой, наоборот, чувствует, а моя позиция ближе к красным, поэтому я виноват за то, что они тогда натворили. Вернее, я буду исправлять то, что они тогда натворили. А тот будет, говорит, я буду исправлять то, что они тогда натворили. И вот это будет уже новая позиция, потому что нельзя однозначно сказать, вот, что полностью правы были белые или красные. В этом-то и трагедия 17-го года была, что все стали виноваты перед всеми. Поэтому вот только вот это вот, как вот вы привели слова великого поэта, молюсь и за тех, и за других. Не чума на оба ваших дома, как было сказано там, в трагедии Шекспира, а наоборот, молюсь за тех и за других, чтобы Бог их объединил и чтобы все друг другу простили.
Тут еще один такой технический есть вопрос, уже, наверное, да, в конце нашего разговора. Вот мы должны чувствовать свою совиновность, в том числе даже страшным преступникам. Но человек, приходя на исповедь, он что, должен каяться за преступления других людей?
На исповеди надо каяться за свои грехи конкретные. Мы говорим про совиновность только в контексте того, что вот мы когда увидим, осознаем, мы можем почувствовать, как другой человек до этого дошел, а мы-то в силу нашей культуры и образования не дошли.
Но это, опять же, помогает прежде всего чему? Помогает не осудить.
Не осудить. Помогает не осудить, помогает исправить то, что другой человек натворил. Помогает помочь этому человеку исправить. Или вместе как бы покрыть, чтобы его зло не продолжало распространяться. Вот эти цепи зла мы в прошлый раз говорили. Чем больше человек позволяет цепям зла распространяться и распространяться, тем мощнее они становятся. И уже с ними не справишься. Они уже вот прямо входят в какую-то в генетическую память человеческую. И уже получается, что человек уже рождается с причастным вот к этому злу. И никак его не исправишь. Это одна из самых больших трагедий. Такой грех народный есть, может быть, даже понятие. Эти такие, потому что вот они, у них уже это вошло в культуру, в нравы народа, народов. И как вот апостол Павел пишет про кретян, помните, в книге Деяний? Кретяне там...
Лживые,
да-да-да. А потому что это вошло в их природу, вот уже в генетическую память вошло. Ну, конечно, я не знаю, как это генетически передается, но это образное такое название.
Ну, надо, кстати, подчеркнуть, что это действительно образное, потому что сейчас очень часто этим термином злоупотребляют, и ученые, конечно, смеются над этим.
Да, да, это образное, я когда говорю, это генетическая память, это в кавычках, конечно. Не то, что есть ген, который передает вот такую лживость. Наверное, гена такого нет и не может быть, потому что... Нет такого белка, который был бы, вот, ген, он же белок формирует, и нет такого белка, который бы человека заставил врать. Вот. Поэтому человек на исповеди, отвечая на ваш вопрос, завершая, вот он, его задача видеть свои грехи, чтобы обрывать цепи зла, чтобы не рождать новые цепи зла.
Но еще ведь очень важно, отец Александр, мы, по-моему, с вами уже говорили об этом, очень важно трезво видеть именно свои грехи, а не постоянно расстраивать себя чувством вины вот этим деструктивным, о котором часто сейчас говорят психологи. Ведь это очень частая болезнь неофитов. Когда человек бежит каяться в каких-то таких мелочах, которые по прошествии там потом долгого времени он не может понять, как он вообще на это обращал внимание. То есть выцеживаются эти комары, а верблюды с стадами и табунами ходят, и на них человек вообще не обращает внимания.
Но это уже другая немножко тема, это тема о трезвости в духовной жизни. Как быть трезвым, как этому учиться, как действительно находить главное и не выдавать второстепенное за главное.
Но тут ведь именно чувство вины человека подвигает постоянно бегать на исповедь и каяться в мелочах, на, там, не знаю, посмотрел там на какого-то человека во время службы, а смотреть не надо было, надо было смотреть там на батюшку, молиться, а я посмотрел туда-то, а я съел там кусочек хлеба, в котором было яйцо в составе, а я... и при этом человек может годами не замечать, как он несправедлив со своими ближними.
Да, но мы уже, еще раз, мы уже сегодня говорили, что чувство вины – это некоторая искаженность вообще человека, его психическая, может быть, неадекватность, иногда болезнь, если это очень сильно искажено. И здесь нужны определенные способы, чтобы лечить. В нормальном случае, если человек нормально читает Евангелие, нормально получает церковное образование, если он получает вот хорошую такую прививку от прелести вот в общинной жизни, то чувство вины у него не возникает. Вот оно лечится, и если даже что-то было в церковной жизни, в нормальной церковной, в доброй церковной жизни, чувство вины уходит. Важен, вот еще раз подчеркну, трезвый подход, но это уже совершенно другая тема.
Анна, спасибо, отец Александр. Я напомню, что мы на протяжении двух передач обсуждали цитату из «Братьев Карамазовых» Достоевского и говорили о чувстве вины. Спасибо вам и до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.